Молитва Иисусова имеет, согласно свидетельствам подвижников, три образа или ступени. Во-первых, устная или словесная молитва, когда подвижник совершает усилие иметь в устах и в уме непрерывно молитву Иисусову, разумеется, при условии соответственной душевной настроенности, в мире и любви со всеми, в хранении заповедей, в целомудрии и смирении. Продолжительная и, по возможности, непрерывная молитва Иисусова в этой стадии является тяжелым трудом и как бы невознаграждающимся усилием. На второй ступени Иисусова молитва является умственную или душевную. Она отличается от первой тем, что ум человека входит уже в непрестанно совершаемую молитву и сосредоточивается в имени Иисусовом, которое раскрывает уже таящуюся в нем силу Христову. Ум освобождается тогда от своего непрестанного блуждания и остается во внутренней клети, в богомыслии. Здесь уже имеется предчувствие сладости имени Иисусова. Наконец, третья и высшая ступень умного делания, как зовется Иисусова молитва, совершается в духе или в сердце. Молитва проникает в внутреннее существо человека, который в изумлении видит себя в божественном свете. Молитва Иисусова творится тогда сама собою в сердце непрерывно, без всякого усилия, и свет имени Иисусова через сердце озаряет и всю вселенную. Это состояние не изобразимо в слове, но оно является уже предварением того, когда Бог будет вся во всем. Разумеется, это различие трех ступеней есть только схема для того, чтобы наметить внутренний путь в делании этой молитвы, которая представляет собой основной тип православной мистики. Этот путь не только труден, но и опасен, потому что на нем могут быть духовные прельщения и повреждения. Поэтому правилом здесь является то, что здесь применяется личное руководство старца-послушнику, более опытного – менее опытному. При обычном же употреблении это, конечно, не является необходимым. Поэтому умное делание сосредоточилось преимущественно в монастырях. Восстановителем этого делания, процветавшего некогда на Афоне, для России в конце XVIII века является старец Паисий Величковский, и оттуда оно перешло в самые лучшие монастыри, как Оптина пустынь и другие. Практическое применение Иисусовой молитвы, естественно, повело за собой и чисто богословское вопрошание об имени Божием и силе Его, о смысле его почитания и об его действенности. Вопрос этот не получил еще догматического разрешения, получившего общецерковную силу в богословской литературе. Он далек еще от достаточного обсуждения. В настоящее время имеется два различных направления в понимании этого вопроса. Одни, называющие себя имяславцами, являются вообще сторонниками реализма в почитании имени. Они веруют, что в имени Божием, призываемом в молитве, уже есть и присутствие Божие, отец Иоанн Кронштадтский и другие. Другие же держатся более рационалистического и номиналистического понимания, по которому имя Божие есть человеческое, инструментальное средство для выражения человеческой мысли и устремления к Богу. Практические делатели Иисусовой молитвы и вообще мистики держатся первого мнения, так же, как и некоторые богословы и иерархи. Вторая точка зрения характеризует школьное богословие и православную схоластику, отразившую на себе влияние европейского рационализма. Во всяком случае, богословское учение об имени Божьем в настоящее время является одним из самых очередных и существенных задач при самоопределении православия, которую наше время передает будущим векам. Этим определяется основная магистраль современного православного богословствования вместе с учением о Софии, премудрости Божией, которого мы по сложности его здесь совсем не касаемся. Молитве вообще и особенно молитве Иисусовой посвящены многие мистические сочинения, имеющие большое религиозно-практическое значение. Прежде всего, обширный сборник «Добротолюбие», том 4, и целый ряд аскетических творений святых Ефрема Сирина, Исаака Сирина, Иоанна Листвичника, новейших русских духовных писателей, епископа Феофана Затворника, епископа Игнатия Брянчанинова, святого епископа Тихона, протоиерея Иоанна Кронштадтского и других. Молитва имеет, конечно, сама в себе ценность тем, что она обращает ум к Богу, есть беседа с Богом. Однако главная ее сила в том, что она в связи с христианской жизнью приводит к основной цели христианина, которая есть стяжание Духа Святого. Это не есть цель иная, нежели соединение со Христом, чего желает всякая христианская душа. Это соединение совершается Духом Святым, почивающим на Сыне, и живущий во Христе узнает это через наитие Духа Святого, через вдохновение новой жизни. Поэтому те, которые живут во Христе, являются духоносными, как и наоборот, имеющие Духа, узнают о себе, что не я живу, но живет во мне Христос. Эта духоносность не поддается точному описанию, однако она чувствуется при общении с имеющими ее как особая духовная сила, из них исходящая, как духовное благоухание, от них струящаяся, как иная, высшая жизнь, в них открывающаяся в пределах нашей человеческой жизни. Они являются собою, что Царствие Божие внутрь вас есть, между нами и в нашей жизни. И этой печати Духа Божьего, этой духоносности более всего ищет и жаждет, ей более всего поклоняется православная душа. Эта духовность — соответствующее пророческому служению в Ветхом Завете, в христианстве связано с пророческим служением Христа, как помазанного Духом Святым. «Дух Господень на мне». И духовные старцы, вообще духоносные мужи, в православии являются в этом смысле христианскими пророками или пророчицами, потому что это служение не приурочено к одному мужскому полу, как священство. Эта духоносность совершенно не связана с иерархическим саном, хотя фактически может соединяться и с ним. Образы великих святых, как, например, преподобного Сергия или преподобного Серафима, дают нам представление об этих пророках в христианстве, а ученики, их окружавшие, о школах пророческих. Разумеется, пророческое служение, особенно в Новом Завете, отнюдь не связано с предсказанием будущего, ибо дары различны и служение различно, но тот же Дух. Ослепительный образ великого духоносца русская церковь имела в конце XVIII и начале XIX века в угоднике Божием Серафиме Саровском. Сохранился рассказ послушника его, Мотовилова, о том, как он явил ему Духа Божия, в нем живущего. Старец блистал, как солнце, будучи окружен ослепительным сиянием. Хотя это было среди снега зимою, Мотовилов испытывал сладостную теплоту, обонял благоухание, ощущал небесную радость. Когда это явление окончилось, старец предстал пред ним снова в своем обычном виде. Почти в наши дни старцы Оптиной пустыни, отец Амвросий и другие, явили собой великие образы духоносности, и к ним стекались тысячи народа со всей России. И подобное же значение имел отец Иоанн Кронштадтский. Сколь жалко и пусто, рядом с этими образами является то человеческое самопревознесение, которое сопровождает безблагодатных лжепророков, подобно Льву Толстому со всей его всемирной литературной славой. В этой духоносности поистине исполняется пророчество преподобного Иоиля, относящееся к Христовой Церкви. «И юноши ваши будут видеть видение, и старцы ваши сновидениями вразумляться будут, и на рабов моих, и на рабынь моих в те дни излию от Духа моего, и будут пророчествовать».